Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм в постели с врагом.
Уже с 1942 года Берлин рекомендовал в случае размещения немецких солдат на постой в русских домах сделать так, чтобы как минимум 3-4 немецких солдата проживало в одной комнате и следили эти немецкие солдаты друг за другом.
Может ли Кремль противостоять экстерриториальным санкциям США?
Наши законы позволяют нам определять, кто может приезжать в нашу страну и кто может пользоваться нашей банковской системой. И США, и Россия, члены ОБСЕ, а это подразумевает определенные обязательства.
Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о курдах и беда поселка Горный в Хабаровском крае.
Самонакопители там, 40 лет это точно они лежали. И все это ушло на поселок. Шел вал вот этих с химическими соединениями, отходами по поселку.
Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире первая часть очередной главы исторического исследования «Русский коллаборационизм». Владимир Абаринов и историк Борис Ковалев обсуждают одну из самых закрытых тем, связанных с немецкой оккупацией. Глава 16 называется «В постели с врагом».
6 января 1942 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов направил послам всех стран, с которыми Москва поддерживала дипломатические отношения, ноту о бесчинствах немецких властей на оккупированных советских территориях. В этом документе перечислены многочисленные случаи насилия оккупантов над советскими женщинами и девочками. Вот несколько цитат.
Освобожденная в начале сентября нашими войсками деревня Басманово Глинковского района Смоленской области после хозяйничания немцев представляла собой сплошное пепелище. В первый же день фашистские изверги выгнали в поле более 200 школьников и школьниц, приехавших в деревню на уборку урожая, окружили их и зверски перестреляли. Большую группу школьниц они вывезли в свой тыл для господ офицеров. В городе Смоленске германское командование открыло для офицеров в одной из гостиниц публичный дом, в который загонялись сотни девушек и женщин. Их тащили за руки, за волосы, безжалостно волокли по мостовой. Повсеместно озверевшие немецкие бандиты врываются в дома, насилуют женщин, девушек на глазах у их родных и их детей, глумятся над изнасилованными и зверски тут же расправляются со своими жертвами. В городе Львове 32 работницы львовской швейной фабрики были изнасилованы и затем убиты германскими штурмовиками. Пьяные немецкие солдаты затаскивали львовских девушек и молодых женщин в парк «Костюшка» и зверски насиловали их. В городе Тихвине Ленинградской области 15-летняя Колодецкая, будучи ранена осколком, была привезена в госпиталь, где находились раненые немецкие солдаты. Несмотря на ранение, Колодецкая была изнасилована группой немецких солдат, что явилось причиной ее смерти.
Мой сегодняшний собеседник – Борис Николаевич Ковалев, профессор Новгородского государственного университета, специалист по истории оккупации и коллаборационизму. В его исследовании на эту тему есть глава под названием «Половой коллаборационизм». Речь в ней идет о сексуальной эксплуатации женщин и девушек оккупированных территорий, которая происходила не только в форме насилия, но и в виде проституции, которую, конечно, лишь с натяжкой можно назвать добровольной. Она была принудительной, даже если девушек и не волокли в бордель за волосы, как это описано в ноте Молотова. Борис Николаевич, но ведь нацистская доктрина возбраняла интимные отношения арийцев с представительницами низших рас. Гиммлер еще в апреле 1939 года издал приказ, согласно которому такие отношения рассматривались как преступления против немецкой крови. Приказ Гиммлера касался военнослужащих СС и полиции, но аналогичные приказы были изданы и командованием Вермахта. Как обстояло дело в действительности? Почему этим запретом пренебрегали и практически никого не наказывали?
В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится несколько таких трофейных приказов. Уже с 1942 года Берлин рекомендовал в случае размещения немецких солдат на постой в русских домах сделать так, чтобы как минимум 3-4 немецких солдата проживало в одной комнате и следили эти немецкие солдаты друг за другом, чтобы не допустить порчи арийской крови, чтобы не допустить никаких романов между немецкими солдатами и унтерменшами. Но позиция непосредственно самого немецкого военного руководства, командиров полков, комендантов, была несколько другой. Мне кажется, что они даже несколько получали удовольствие, показывая маленькую фигу в кармане вот этим самым берлинским чинушам, берлинским бонзам, которые портят жизнь и без того тяжелую немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте. Следовательно, со стороны непосредственно немецкого военного руководства на подобные вещи, на подобные человеческие слабости просто-напросто смотрели сквозь пальцы. И здесь я могу привести еще один пример. Документы, которые находятся в городе Орле. Местный военный комендант объявил, что в случае, если у русской женщины будет ребенок от немецкого солдата, и она это докажет какими-то письмами, какими-то фотографиями и даже свидетельскими показаниями соседок, подруг, то немецкое командование на этого рожденного ребенка может даже платить алименты.
Командование вооруженных сил не закрывало глаза на происходящее, а решило взять под контроль эту сферу. Каким образом осуществлялся этот контроль?
Безусловно, можно говорить о тысячах случаев насилия по отношению к русским женщинам. В основном, конечно, это было в прифронтовой полосе. Очень часто этим занимались солдаты, только отошедшие с линии фронта. Но здесь я говорю о насилии как о массовом явлении. Понятно, что в тыловых районах ситуация была более спокойная и несколько более стабильная. Но понятно, что и там тоже находились взрослые мужчины. Каким образом они могли удовлетворить свой, ну, что называется, сексуальный голод? Во-первых, для них открывались публичные дома. Публичные дома могли быть как для солдат, так и для офицеров. Более того, один из наиболее таких крупных борделей на оккупированной территории России был в Смоленске. Он был специализированный исключительно для летчиков, исключительно для Люфтваффе. Причем в этот публичный дом набирались профессионалки не из территории Советского Союза, тут сюда приезжали полячки и француженки. Понятно, что в борделях попроще не брезговали и местными жительницами. Так в городе Великие Луки был даже объявлен конкурс для привлечения девушек вот для работы вот в этом самом публичном доме. Обещалась им хорошая, сытая, веселая жизнь. Обещалось, что они регулярно будут подвергаться осмотру врача. Была также категория женщин, которым выдавали специальные билеты, которые официально получали право заниматься проституцией лишь при одном условии. То есть они могли официально заниматься проституцией, если они регулярно ходили на проверку к врачам. А распространение венерических заболеваний – это было одним из бичей, из проблем оккупированной территории нашей страны. Ну, более того, что даже многие немецкие солдаты стыдились подобных заболеваний, пытались нелегально лечиться, в том числе и у наших русских докторов. И, наконец, третье. Понятно, что у немецких солдат мог быть физиологический голод. У миллионов русских женщин голод был другой. Он был просто голод. И это был голод не только их, но и голод их детей, их пожилых родителей. И понятно, что в этих условиях многие соглашались отдаться немецкому солдату за буханку хлеба, за кусочек, может быть, какого-то эрзац сыра. То есть речь шла о обыкновенном физическом выживании ради своего выживания, ради выживания своих близких и родных людей.
От интимной связи между советскими девушками и немецкими военнослужащими нередко рождались дети. Некоторые западные исследователи оценивают число таких детей в 1 000 000 человек. Борис Николаевич, каков был правовой статус этих детей и что требовалось, чтобы доказать отцовство?
Я могу говорить только о инициативе конкретного орловского командования, немецкого нацистского командования. Ну и для того, чтобы получить вот эти самые элементы, причем не очень большие, но и не очень маленькие, женщина должна была доказать, что ребенок у нее именно от немецкого солдата. Об этом делалась соответствующая запись, во-первых, в свидетельстве о рождении, где в графе «отец» ставилось или имя, или просто немецкий солдат. Далее она должна была показать какие-то вещи, подаренные ей этим немецким солдатам, письма, желательно фотокарточки, или, повторюсь, привести подружек, соседок, которые подтверждали, что к ней приходил немецкий солдат, и при выполнении всех этих условий она могла получить алименты именно со стороны немцев. Но в этом документе сказано следующее, что если женщина не доказывает, что к появлению ее ребенка имеет отношение немецкий солдат, она должна обращаться в русские структуры, то есть в русскую коллаборационистскую администрацию. То есть немецкое командование в данном конкретном случае руки умывает.
Ну, разумеется, это только в тех случаях, когда немецкий военнослужащий отказывается от отцовства.
Безусловно, да, потому что если в некоторых документах указано непосредственно имя немецкого солдата, не просто немецкий солдат, а указывается его имя, ну, следовательно, здесь, естественно, ничего доказывать уже не надо.
О законном браке речь, конечно, не шла.
Брак исключался. Ни о какой регистрации брака речь идти не могла. Были случаи, правда, они были связаны с, например, с русскими эмигрантами, которые, например, служили в испанской голубой дивизии во время войны. Ну, там были случаи венчанных браков, то есть священник венчал подобный брак. Ну, а официальное оформление брака между немецким солдатом и русской женщиной, конечно, это был нонсенс.
С историком Борисом Ковалевым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение серии «Русский коллаборационизм» слушайте в нашей программе в пятницу вечером.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Седьмого мая, в день инаугурации, Владимир Путин подписал указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. В первом же пункте этого указа в отношениях с Соединенными Штатами Америки российскому Министерству иностранных дел предписывается, цитирую, «вести активную работу в целях недопущения введения односторонних экстерриториальных санкций Соединенными Штатами Америки против российских юридических и физических лиц». В случае с юридическими лицами, как отметили эксперты, речь, возможно, идет о компаниях или финансовых учреждениях, которые вздумают нарушить международное право. Например, начать сотрудничать с Ираном в областях, которые подпадают под санкции ООН. А вот вопрос о физических лицах можно толковать однозначно. В Конгрессе США находится на рассмотрении биль «Справедливость для Сергея Магнитского» и так называемый список сенатора Кардина, включающий 60 официальных российских лиц, возможно, причастных к смерти юриста инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского в ноябре 2009 года в московском СИЗО. Моя коллега из радиостанции «Голос Америки» Виктория Купченецкая спросила сенатора Бенджамина Кардина, почему для него так важен этот законопроект.
Он важен для защиты прав человека, он важен для россиян и для американцев, для всех, кто хочет, чтобы к людям вообще относились с уважением. То, что случилось с Магнитским, это трагедия, это очевидно для всех. Он пытался помочь своей стране, он делал то, что должен был делать ответственный гражданин, рассказал властям о коррупции, которую он раскрыл. Но в результате он не только попал в тюрьму, его пытали и убили. Справедливость должна торжествовать. И мы хотим сказать России, ради уважения к гражданам своей собственной страны вы должны действовать. А если нет, международное сообщество этого не примет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что если этот закон будет принят, он может способствовать ухудшению американо-российских отношений. Другие российские официальные представители говорят, что те лица, имена которых вы помещаете в список, не были признаны виновными российским судом, то есть вы нарушаете презумпцию невиновности этих людей. Готовы ли вы рисковать американо-российскими отношениями ради этого закона?
Наши законы позволяют нам определять, кто может приезжать в нашу страну и кто может пользоваться нашей банковской системой. И США, и Россия – члены ОБСЕ, а это подразумевает определенные обязательства. Мы можем ставить под вопрос поведение любой страны члена ОБСЕ, если эти обязательства не выполняются. Каждая страна имеет право на контроль над своими собственными внутренними делами, но мы не можем нарушать наши международные обязательства и при этом думать, что международное сообщество не обратит на это внимание.
А вы готовы рисковать американо-российскими отношениями ради этого?
Я надеюсь, что это не ухудшит, а улучшит американо-российские отношения. Этот законопроект поможет жителям России, да и жителям других стран, где права человека нарушаются. И россияне меня вдохновляют, они сами хотят, чтобы их страна стала лучше. Один из русских, недавно побывавших здесь, сказал мне: «Вы делаете это потому, что знаете, положение в России может улучшиться». И это так, да. Россия очень важная для нас страна. Я очень хочу, чтобы отношения между нашими странами становились прочнее. У нас много общих интересов. Я надеюсь, что мы вместе можем сделать наш мир более безопасным, более процветающим. Но друзья говорят друзьям, когда те делают что-то неправильно. И мне кажется, что сейчас ни у кого нет сомнений. Российские власти не прореагировали должным образом на трагедию Магнитского.
Интервью с сенатором Кардином взяла моя коллега из радиостанции «Голос Америки» Виктория Купченецкая. Я попросила нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Дубинского выяснить, что думают американские эксперты об указе Владимира Путина и следует ли ожидать, что российское внешнеполитическое ведомство на самом деле предпримет какие-то шаги. Вот мнение профессора Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Дэниела Трайсмана.
Все зависит от того, что Путин говорит своим подчиненным в частных беседах, а не в официальных заявлениях. Совершенно очевидно, что это заявление российского президента связано с Биллем Магнитского, который обсуждается в Конгрессе США и который направлен на то, чтобы наказать российских чиновников, причастных к гибели юриста. Россия с самого начала противилась любым попыткам западных стран предпринять какие бы то ни было экстерриториальные меры с целью повлиять на действия российских официальных лиц в этом деле. Но я бы не заострял внимание именно на этом заявлении Путина, ведь одновременно с этим он говорит и о необходимости продвижения сотрудничества с Соединенными Штатами. Следует отметить также, что по мере того, как НАТО уменьшает масштабы своей операции в Афганистане, позиции России на переговорах с Западом укрепляются, поскольку Североатлантическому Союзу придется все более полагаться на северный маршрут. Даже когда Путин усилил свою антиамериканскую риторику перед выборами в России, он одобрил создание перевалочного пункта в Ульяновске. Так что, если посмотреть на заявление Путина по Биллю Магнитского в общем контексте нынешних взаимоотношений с США, его, вероятно, следует рассматривать как напоминание о том, чтобы к мнению России прислушивались. Изменений же в позиции России по крупным вопросам не произошло. Я бы не стал придавать этому заявлению слишком большого значения.
И все же, если Россия решит пойти на какие-то шаги, сможет ли она чего-нибудь добиться?
Я не думаю, что Россия может что-то сделать, в том смысле, что ей удастся убедить Конгресс отказаться от Билля Магнитского. Более того, мне кажется, что сейчас к этому не готов и сам Путин. Если же Конгресс все же утвердит этот законопроект, то, возможно, Россия пойдет на какие-то ответные меры, создаст свой список американских лиц, которым не будут выдаваться визы в Россию или сделает что-то в этом роде. Но это чисто символические шаги. С другой стороны, я не верю, что под давлением со стороны Конгресса США Путин распорядится о новом расследовании дела Магнитского.
Это было мнение профессора Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Дэниела Трайсмана. О том, как развивается дело Магнитского, мы беседуем с главой инвестиционного фонда «Hermitage», интересы которого представлял юрист Магнитский, Уильямом Браудером. Что Уильям Браудер вынес для себя, прочитав указ Владимира Путина?
Лично для меня он дал ответ на один вопрос.
как высоко уходит дело Магнитского. И теперь стало понятно, что укрывательство убийства Магнитского идет на самый верх, к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Когда он говорит, что национальным приоритетом является защита убийц Магнитского, все становится предельно ясно.
Но вам не кажется, что российские власти в последнее время решили просто раз и навсегда закрыть это дело?
Не уверен, что это так. По-моему, сейчас делается все, чтобы не допустить совершения правосудия в отношении лиц, причастных к этой смерти. Из 60 человек расследование было возбуждено в отношении только двоих врачей. И одна из этих двоих была недавно освобождена от ответственности. А затем власти на полной скорости перешли к рассмотрению дела против самого Сергея Магнитского. Посмертно, в этом первом процессе против мертвого человека в истории России. И не далее, как в понедельник, адвокаты, представляющие интересы матери Сергея, подали жалобу на уголовное преследование. Но суд опять решил, что уголовное преследование мертвого человека – абсолютно нормальная вещь. Так что ситуация становится только хуже. К ответственности никто не привлечен. Да еще и его самого преследуют, спустя более чем 2 года после его смерти.
Что вы намерены делать дальше?
Мы очень активно работаем над тем, чтобы США, Канада и европейские страны ввели санкции. Думаю, следующий крупный шаг будет в тот момент, когда соответствующий биль введут в Соединенных Штатах. Думаю, это произойдет в ближайшие 2 месяца. Конгресс США будет рассматривать вопрос об отмене поправки Джексона-Веника. А целый ряд сенаторов и членов Палаты представителей выдвинули условие, что поправка может быть отменена только при условии принятия закона о санкциях по делу Магнитского. И то же самое происходит в Европе. Уже несколько парламентов приняли соответствующие резолюции или обращения к своим правительствам ввести аналогичные санкции. И чем больше российские власти занимаются укрывательством, чем больше давление оказывают на семью Магнитского, тем жестче становится общественное мнение на Западе, и тем больше подкрепляется убеждение, что санкции надо вводить.
Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда «Hermitage», интересы которого представлял Сергей Магнитский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. В Верховном суде России обжалован обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Тверской областной суд признал 10 человек, виновными в терроризме, убийствах и незаконном обороте оружия. 4 из них приговорены к пожизненному заключению. В Москве на Арбате у памятника Булату Окуджаве во вторник вечером по-прежнему находится около 100 гражданских активистов. Они продолжают так называемые гуляния. Еще около 100 человек собрались на гуляния в сквере на Кудринской площади. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став таким образом первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Директива об избрании Сечина главой правления дал совету директоров «Роснефти» Медведев. Власти Йемена заверяют, что их борьба с экстремистами, связанными с Аль-Каидой, будет упорной и последовательной, несмотря на потери, понесенные в результате теракта в столице страны Сане. В городе Карачи на юге Пакистана неизвестные во вторник открыли огонь по участникам оппозиционного митинга. Погибли не менее 10 человек, около 30 были ранены. В столице Сирии, Дамаске, во вторник по меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва заложенной бомбы. Власти Туниса выдадут Ливии экс-премьера этой страны Багдади Аль-Махмуди, одного из ближайших соратников бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Исполнительный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА разрешил футбольным сборным государств и территорий, входящих в ФИФА, играть товарищеские матчи со сборной Косово. В Дагестане один полицейский погиб, трое ранены при нападении неизвестных. Вице-спикер Псковского областного законодательного собрания Михаил Гавунас исключен из «Единой России» за наличие у него двойного гражданства. Он является, помимо гражданина России, также гражданином Израиля.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, курды и беда поселка Горный в Хабаровском крае. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет о курдах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Фархад Патиев. Беседу ведет Игорь Ковенко.
Сергей Александрович, что означает этнонин курды, а также самоназвание этого народа курдманджи?
Ну, что касается этнонима курды, то он восходит каким-то древним обозначением, возможно, даже иного языка, нежели современный курдский язык. Но все эти обозначения, они как-то связаны друг с другом, типа кардухи, кардиохи, вот такого рода названия встречаются в памятниках ближневосточной письменности, письменности Древнего Востока на разных языках, и явно обозначают представители одного и того же народа или одной и той же группы племен, хотя, собственно, на курдском языке письменные памятники, ну, они имеются, но это все-таки более-менее памятники позднего Средневековья в основном. А мы не знаем, что представлял собой древний курдский язык, но это, несомненно, был один, может быть, еще более древний, чем выделение иранской группы, то есть это был один из индоевропейских диалектов, на основе которых складывались индоиранские и, собственно, иранские, в частности, вот конкретно западноиранские языки. Курдский язык относится к западноиранским языкам, и это действительно наиболее западный язык ираноговорящего населения. Но думается, что Нагорье, которое правильно называть армяно-курдским Нагорьем, являлось местом обитания и местом формирования ранних индоевропейцев. И в отличие от других индоевропейских племен, которые разошлись по миру, ну, от Ирландии до Бенгалии, скажем так, армяне на северной части этого Нагорья, курды в южной части этого Нагорья, в основном оставались на тех территориях, на которых они проживали, еще не будучи ни армянами, ни курдами, а представителями различных протоиндоевропейских племен.
Фархад Абдурахманович, сколько всего курдов на Земле и как они расселены на планете сегодня?
Точной переписи курдов ни в одной стране мира не проводилось, но предположительно курдов насчитывается в мире более 40 миллионов. Сейчас большая часть курдов проживает в Турции, здесь примерно около 20 миллионов курдов. Вторая по численности страна – это Иран. Здесь около 10-11 миллионов курдов. Далее идет Ирак – 6-7 миллионов курдов. И Сирия – от 2 до 3 миллионов курдов. Ну, если взять только нашу территорию, то есть это страны бывшего СССР, больше всего курдов по численности проживает в Азербайджане. Второй по численности является Туркмения. Третья идет уже Россия. А Туркмения 250 тысяч, Россия тоже в пределах 250 тысяч.
Ну, смотрите, перепись показывает 23 тысячи, то есть, по вашим данным, примерно в 10 раз больше. То есть, в общем, такая какая-то криптоэтничность, да, то есть, скрывают при входе переписи, либо не участвуют в ней, либо не показывают свою национальность при переписи.
Вы знаете, в переписи населения и в 2002 году, и сейчас, в 2010 году, курдов и курдов-езидов считали отдельно друг от друга. То есть там не ставилось условие именно какой человек национальности, а именно к кому себя относят. И среди курдов есть такое распространенное мнение, что курды относят себя к езидам, а и иногда езидов считают самостоятельным этносом. Но курды и езиды – это один народ, отличие только в том, что одни из них являются мусульманами, другие являются солнцепоклонниками, зороастрийцами.
Сергей Александрович, курды, безусловно, один из самых крупных народов России, может быть, самый крупный народ, который не имеет своей государственности. Как это влияет на этническое самочувствие народа и характер его национальной идентичности?
Ну, что касается курдов России, то они никогда не размышляли, по-моему, или не имели в виду получение государственности в пределах России или даже хотя бы в пределах Российской империи и СССР, включая Азербайджан. Ну, были курдские национальные районы в Азербайджане, но потом их ликвидировали, они перестали существовать как нечто обособленное. В средние века существовали курдские княжества, но они не были единым государством. Единого курдского государства не существовало, по-видимому, никогда. Да и эти курдские княжества, они, в общем, были недостаточно государственно оформлены. Нигде, скажем, курдский язык не выступал в роли государственного языка, языка административного управления. Так что, да, я думаю, что практически все курды мира мечтают о создании какого-то курдского государства, где курдский язык был бы государственным языком, где преподавание велось бы на курдском языке, где существовали бы курдские средства массовой информации. Они существуют в разных местах, но они существуют именно как диаспорные средства массовой информации.
Фархад Абдурахманович, несколько слов о религиозном сознании курдов. Среди курдов, как мы уже говорили, есть мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, есть и христиане, есть и солнцепоклонники. В каких пропорциях распространены эти верования? Насколько вообще курды религиозны и какую роль и значение играет религия в их жизни?
Большинство курдов все-таки являются мусульманами-суннитами. Этому предшествовала трагическая судьба курдского народа, когда курдов-зороастрийцев насильственно приобщали к исламской религии. Но сейчас есть такая тенденция среди курдов-езидов, знаю, много примеров было таких, что переходили с езидизма на христианскую религию. Есть такое, особенно в крупных городах, где проживают курды. Вот. Национальное религиозное сознание курдов, конечно же, опять-таки зависит от страны проживания. Так, например, в иракском Курдистане, можно сказать, курды менее религиозные по сравнению с другими частями, например, с иранской частью Курдистана. В турецком Курдистане есть как мусульмане-сунниты, так и алевиты. И тоже в зависимости от региона, если это город Урфа, там более привержены к исламу, а если это, допустим, другой регион, там менее.
А что касается России, здесь какова религиозная карта у курдов?
Больше всего здесь курдов езидов, далее идут курды-сунниты. Просто получилось опять-таки исторически так, что большинство курдов России сейчас они выходцы из Кавказа. А мы знаем, что на Кавказе очень численность курдов-езидов всегда была максимальной, скажем, поскольку в 1937 году, когда началась депортация курдов, курдов-мусульман депортировали в Среднюю Азию, в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, поэтому на Кавказе курдов-мусульман осталось очень мало. И первые потоки в Россию, они пошли именно с Кавказа, поэтому оседали в России, прежде всего, это курды-езиды. А курды-мусульмане, это уже поток после развала Советского Союза, и этот поток продолжается, это из Казахстана и Киргизии. И поэтому сейчас численность курдов-мусульман также растет в России за счет приезда именно среднеазиатских республик. Ну и, конечно же, есть курды, которые приезжают из-за рубежа или со своей исторической родины, это приезжают из Турции, из Ирака, и тоже осваиваются здесь, в России, или работают здесь, или же получают гражданство и, соответственно, вливаются в российское общество и
Спасибо. Сергей Александрович, о курдском языке. По данным переписи населения, ну уж приходится обращаться, несмотря на то, что мы неоднократно убеждались в ограниченности использования этих данных, но, тем не менее, какой-то ориентир. В последние годы наблюдается значительное снижение доли курдов, владеющих родным языком. Было в 2002 году 72%, а сейчас 54%. Причем многие специалисты отмечают, что эти проценты весьма завышены, и курдский язык практически не является языком повседневного общения среди курдской молодежи, во всяком случае. Что можно сделать и что делается для того, чтобы язык этого древнего народа, может быть, действительно один из самых древних языков на Земле, не пополнил список мертвых языков?
Я думаю, что мертвым языком курдский язык не станет никогда, потому что на огромных территориях Турции, в Иране, в Ираке это язык основной части населения и основной язык. И какие бы там репрессивные меры ни принимались по отношению к этому населению и к его языку в частности, в особенности эти репрессивные меры характерны для Турции, тем не менее выкорчевать курдский язык не удастся никакими репрессиями. А в странах рассеяния, где курды в любом месте составляют сравнительно небольшой процент жителей не только данного района, но и данного населенного пункта, как правило. Конечно, переход курдов на язык окружающего населения – это явление естественное. Тем более, что курды – это понятие сборное. Курды любого конкретного района России состоят из переселенцев, выходцев, из разных источников. Часть с Кавказа, часть из Средней Азии. Некоторое количество людей, как политических беженцев из Турции или из других каких-то районов. И они являются носителями разных диалектов курдского языка. Курдский язык достаточно сильно расчленен на разные диалекты. А носителям диалектов достаточно трудно общаться друг с другом, если эти диалекты далеко разошедшиеся. И очень часто носители разных диалектов одного и того же языка предпочитают перейти в общении между собой на другой язык, на язык большинства населения данного региона.
С профессором Сергеем Арутюновым и председателем Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Фархатом Патиевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Жители поселка Горный Солнечного района Хабаровского края жалуются на то, что местные власти до сих пор не ликвидировали последствия прошлогодней аварии, в результате которой поселок наводнили отходы шлаконакопителя местного горно-обогатительного комбината. Шлам попал в почву и воду. У людей начались проблемы со здоровьем. Местные власти закрывают на это глаза. О ситуации в поселке Горный рассказал в своем блоге правозащитник, дальневосточный координатор движения «Белая лента» Сергей Луцевич. С подробностями Любовь Чижова.
В августе прошлого года после сильнейших дождей в поселке Горный Солнечного района разлилась река Силенка. Прорвала дамбу местного горно-обогатительного комбината, на котором уже более 40 лет перерабатывают олово и медь. Отходы предприятия, так называемый шлам, смешались с водой и залили поселок. Жительница поселка Горный, учительница истории Алла Третьякова, рассказала Радио Свобода о том, что происходит в поселке спустя 9 месяцев после аварии, и о том, что люди все чаще стали жаловаться на здоровье.
11 августа в результате сильнейших дождей была сорвана дамба на шламонакопителе местной рудной, горнорудной фабрики. И шламы, которые лежали, она была законсервирована, эта дамба, шламонакопители там, 40 лет это точно они лежали. И все это ушло на поселок. Шел вал вот этих с химическими соединениями, отходами по поселку. Большая часть прошла по частным домам. Снесены были дачные все участки, пострадали частные дома. В частности, вот моя подруга, первый дом принял свой удар. их около моста, снесло все, огород полностью снесло, дом весь перекорежило, переломало. У них в собственности 16 соток было и дом 120 метров квадратных. Значит, когда это произошло, как только спала вода, мы пытались, конечно, по этим шламам и ходили, помогало им сохранить хоть какое-то остатки имущества. Нас рвало, тошнило, голова кружилась, но мы не могли понять, что такое. Толком еще не соображали даже. Мы не знали на тот момент, что это дамбу прорвало. Мы думали, что это просто с гор вот эта вода обильная. Она переполнила русло Силенки, и, ну, обычное, как наводнение. А то, что это были химические отходы, это была отрава и опасность для жизни и здоровья, мы в то время не понимали.
Что власти предприняли для того, чтобы как-то минимизировать последствия вот этой аварии, минимизировать последствия того, что шлам-накопитель прорвало, и шлам, по сути, залил ваш поселок?
У нас здесь, в Горном, были, в общем-то, представители всех властей, всех уровней власти. Было сказано как? Расчистить завалы, потому что был перекрыт мост за речку. Мусор вывозился крупный. Речь шла о том, что пройдет рекультивация территории. Особенно пострадал школьный двор, школьный стадион, потому что школа наша вообще первая находится от горнорудной фабрики. Все это было затоплено. И когда вода сошла, полностью весь двор и стадион были покрыты слоем вот этих шламов. Но никакой рекультивации не было. С поселка были вывезены крупный хлам. То есть это были разбитые дачные домики, частично ограждение вот частного сектора, и все. Более того, значит, искореженные места проездов были подсыпаны теми же самыми шламами. И в этот же период, конец августа, начало сентября, у нас по центральной улице прокладывался газопровод, и газопровод засыпался теми же самыми шламами.
Со времени аварии прошло уже, ну, почти в августе будет год, как произошла эта авария. Что сейчас происходит в поселке Горный?
А ничего, тишь, гладь и Божья благодать. Мы 9-й месяц, у нас переписка, мы состоим в плотной переписке с властями, пишем президенту, мы пишем премьер-министру, Министерство здравоохранения Хабаровского края, Потребнадзор Солнечного района, Потребнадзор Хабаровский. Вот конкретно 2 мая ко мне по моей личной просьбе приезжали дозиметристы, замеряли ртутный фон у меня в квартире и в школе, потому что у меня и у супруга обнаружена ртуть. Суть превышает 6,5 раз. У меня брали волос на анализ. Я сдавала волосы. Я даже на фабрике не работаю. Я стою у доски. И я учитель. И откуда во мне такая ртуть? Во мне кадмий, во мне натрий и остальные все химические элементы таблицы.
А что происходит со здоровьем жителей поселка?
Вот вы знаете, люди в большинстве своем не могут толком понять и объяснить, что происходит. У нас в этом году столько смертей, мы каждую неделю хороним. Оказывается, марганец, который у нас верхняя граница у тех, кто 10 человек сдали вот этот дорогой, 4 тысячи стоит этот анализ, мы его сдали, прошли, и мы получили результаты, которые многое объясняют в нашем самочувствии. Мне понятно, почему у меня рвота, почему головокружение, почему я теряю координацию движений на уроке, почему я слепну, у меня красные глаза, у меня кровавые сосуды, я глохну постепенно. Я уже, как знаете, 90-летняя старуха. Дети отвечают, а я переспрашиваю постоянно.
Алла Александровна, это правда, что местные врачи не давали направления людям на анализ крови, и все анализы вы сдавали платно?
Я вам более скажу. Я получила этот результат в Елабовске и пришла к нашему местному участковому врачу Воронко Татьяне Кузьминичне. Показываю этот анализ, говорю, дайте мне направление в диагностический центр. Мне рекомендовано пройти 9 специалистов и 11 всевозможных анализов. Она швыряет мне этот результат и говорит, я понятия не имею, где вы там что сдавали, что вы там проходили. Мне это ни о чем не говорит. Я начинаю настаивать. Я человек с двумя высшими образованиями, меня очень сложно просто, знаете, послать далеко и надолго. Она выписывает направление, пишет, остеохондроз, с остеохондрозом. Она меня отправляет в диагностический центр города Комсомольска. Я приезжаю туда, она заявляет мне, я не вижу причин выдать вам даже больничный лист, у меня давление 200. Я приезжаю в диагностический, мне там плохо, меня ведут с регистратуры, поднимают сразу к Лавру, к Елене Петровне. Это заведующая диагностикой для взрослых. Она меряет мне давление и говорит, что у вас там в Горном происходит. Мне не нравится, как работает ваше сердце. А я еще знаю о том, что я пришла 4-го на прием к ней, апреля. А 3-го туда пришла моя коллега, учитель географии, 38 лет. Ее госпитализируют, и она умирает в час ночи. Ее даже не вскрывали.
Это была жительница поселка Горный Солнечного района Хабаровского края Алла Третьякова. С представителями администрации поселка связаться не удалось. О ситуации в Горном написал в своем блоге координатор движения «Белая лента» на Дальнем Востоке правозащитник Сергей Луцевич. Ему пока также не удалось пообщаться с местными чиновниками и выяснить, почему жителям поселка Горный не дают направления в медицинские учреждения и не убирают из поселка остатки шлама, хотя обещали это сделать еще в прошлом году.
То, что мы увидели, ликвидации не было никакой. Более-менее подрочистили наносы шлама на улицах поселка. Причем их не вывезли, а скорее просто растащили по поселку. Так, например, осенью прошлого года прокладывали газопровод, его засыпали именно этим шламом. И до сих пор в поселке видно, прям шлам лежит слоями.
Благодаря вам мы узнали о том, что местные жители жалуются на проблемы со здоровьем.
Мы смотрели результаты медицинских обследований. Жителям пришлось обследоваться в частных лабораториях, так как не поликлиники поселка Солнечный, это районный центр, к которому относится Горный, и не Комсомольск-на-Амуре, ближайший город. Без направления обследования не делали. Местный терапевт точно так же направление не выписывала. То есть людям пришлось в Хабаровске, это центр Хабаровского края, искать и делать анализ уже за свои средства.
Ну вот, судя по рассказам местных жителей, власть как-то вяло реагирует на их жалобы и ничем им, собственно говоря, не помогают.
Мы планируем ехать в поселок Солнечный, разговаривать с главой Солнечного района, непосредственно отвечающего за поселок Горный. И уже хотим получить ответы по этому поводу.
А вообще, были у вас раньше какие-то попытки связаться с кем-то из чиновников?
Чиновники вяло идут у нас на контакт. Единственный контакт, который получился, это в декабре прошлого года, когда начались протестные действия. С нами вышли на связь представители Хабаровской краевой думы, городской краевой думы. Диалог получился ни о чем, и, в принципе, результатов никаких с него не было.
У людей есть какие-то конкретные требования? Ну, понятно, они хотят разобраться с тем, что у них со здоровьем, да? А еще есть какие-то требования?
Ну, сейчас уже единственное требование – получить нормальное жилье, потому что многие лишились домов, квартир, и жить все-таки в экологически благополучных районах. Насколько я знаю, в сентябре 2011 года шла речь о отселении в поселок Переяслав у жителей поселка Горный. Сейчас об этом опять тишина. Как сказал представитель краевой думы Сергей Хохлов, пройдет снег, сам все смоет. Сейчас ничего никак не делается.
Что вообще из себя представляет поселок Горный?
На данный момент половина домов заброшенные, заколоченные. Некоторые 3-4-этажные дома полностью стоят мертвые. Некоторые уже начали рушиться. Горно-обогатительный комбинат на данный момент стоит. Большинство жителей – это бывшие работники комбината. Ну и плюс сопутствующие сферы школы, детские сады, поликлиники, то, что было рядом. Сейчас людям приходится выезжать за пределы поселка на работу. То есть поселок фактически уже умер.
А чем вы пытаетесь помочь сейчас людям? Есть какой-то конкретный план действий?
Первого мы уже добили, подняли интерес у общественного мнения к этой проблеме. Следующим шагом все-таки планируем диалог с администрацией Солнечного района. Добиться от них конкретных ответов, что они сделали, что они хотят делать. И в конечном итоге все-таки поддержать требования жителей поселка на отселение.
Рассказывал дальневосточный правозащитник, координатор движения «Белая лента» Сергей Луцевич. Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров напоминает, что аварии, подобные той, которая произошла в поселке Горный в прошлом году, случаются на всех российских горно-обогатительных комбинатах, построенных еще в советское время. Их последствия почти никогда не ликвидируются. Жители окрестных населенных пунктов жалуются на здоровье, но честной и объективной официальной медицинской статистики о влиянии шлама на здоровье людей нет, говорит Лев Федоров.
Отбросы любого производства промышленного можно назвать шламом, например. Просто там жидкости часто довольно много, и словом отходы это не называют, а называют шламом. Вы берете горную породу, там же много чего. Оттуда вы вытаскиваете, предположим, золото. Но золото вы вытаскиваете с помощью цианида. Но золото вы отправили в государственное хранилище. А все это цианидное хозяйство и вся эта горная порода вместе, это большой ком мусора, вы можете назвать это шламом, чей он валяется.
Часто ли вообще случаются в России подобные аварии?
Скажем, мы делали в Дзержинске, недалеко от Оки, делали иприты-люизиты. это вы знаете, что такое. Отравляющее вещество иприт и отравляющее вещество люизит. Ну вот иприт и люизит отвезли военным на склад. А отходы вот этого всего, они всю долину заняли. Называется Белое море. Ну и привезли туда, летом прошлого года привезли туда предыдущего президента. Он сделал вид, что он не заметил. Они там обсуждали экологию. Но все эти отходы от производства иприта, люизита, они токсичные. И валяются на берегу реки.
А как на людей они действуют?
Ну как на людей? Самыми разным образом. Рак – это самое простое. Поэтому медицинскую статистику вы никогда не найдете, честную медицинскую статистику, в местах вот производства всякого, любого, вот такого, вредного.
А какой совет можно дать людям, которые живут вот возле таких опасных производств, где периодически случаются аварии?
Совет один – заставить власть все это ликвидировать. Бороться везде придется, но понимать, что перед тобой очень серьезная вертикаль.
Как минимизировать этот ущерб? Возможно ли это сделать?
Ну, держаться подальше как? Больше ничего. Способы борьбы с системой все-таки существуют какие-то. Вот я вам могу назвать один из способов. Знаете, есть анекдот «Лучше 40 раз по разу». Мне очень нравятся люди, которые собирают подписи. Соберут 1000 подписей и рады. Потом эти 1000 подписей в конверт и в администрацию президента посылают. Не надо 1000 подписей собирать, а надо 1000 писем послать в администрацию президента. Пусть они сдохнут от злости, но они на 1000 писем должны дать 1000 ответов, что ваше письмо мы выкинули в корзину. Совсем другой подход. И в администрации президента есть правило. Если из одного места очень много писем, надо посмотреть, что происходит. Мы так вот в Рязанской области химический завод один мы придушили таким образом.
Это был президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
О беде поселка Горный Солнечного района Хабаровска края рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем проводить протестные гуляния. Они будут осуществляться в форме...
Совместная пресс-конференция, оппозиционная кандидатка рассказали о фактах давления на них с использованием...
Суд признал виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере.
И работа сложная, предельно конкретная.
Думаю, что диалог пользуется полной поддержкой международной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».